Здравствуйте. Мы решили предложить вашему вниманию цикл передач, посвященных мозгу. И это не случайно. Мы решили сделать этот цикл телепередач именно потому, что последние десятилетия ознаменовались стремительным прогрессом в области познания вот такого сложного структурно-функционального образования, каким является человеческий мозг. И особенностью нынешнего этапа изучения человеческого мозга, наверное, является то, что к нему применен комплексный подход. То есть комплексный подход с позиции совершенно различных отраслей научного знания, и этот комплексный подход позволяет решать конкретные проблемы, объединяя усилия совершенно различных ученых. В наших передачах, которые мы подготовили по этой тематике, мы решили отразить практически все новейшие аспекты изучения мозга. То есть мы поговорим с вами о строении нервной клетки, о том, как происходит передача сигналов от нейрона к нейрону. Поговорим о том, как соотносится симпатическая и парасимпатическая система, какова биологическая роль различных мозговых ритмов, каковы механизмы эмоций, как человек научается, как функционирует его память. Ну и, наконец, нам нужно будет посмотреть на функционирование таких механизмов, как мышление и сознание. Вот тот спектр вопросов, проблем, которые мы хотели бы осветить в нашем новом цикле, посвященных мозгу. Почему мы сегодня, в начале нового тысячелетия, обращаемся к этой проблеме? Почему она нам показалась настолько актуальной? Ну, наверное, потому что именно в последние годы, в последние десятилетия успехи в изучении мозга, в изучении поведения человека становятся объектом пристального внимания не только узкого круга специалистов, но и самой широкой общественности. Ведь именно с поведением человека, с функционированием мозга связан такой феномен современной жизни мировой цивилизации, как манипулирование массовым сознанием. На особенностях поведения человека строятся и функционируют такие культурные явления прошлого века, как средства массовой информации. Поэтому, собственно, цель, которую мы преследовали, когда готовили этот цикл передач, состояла в том, чтобы сделать вот эту непрерывно развивающуюся отрасль науки, увлекательную отрасль науки, доступной для вас, любознательного нашего зрителя, до которого мы хотели бы донести представление о том, что в настоящее время представляет собой такая отрасль научного знания, как нейроанатомия, нейрофизиология, нейрохимия и нейропсихология. То есть вот тот комплекс наук, которые занимаются мозгом и поведением человека. Итак, мы начинаем наш цикл передач, и он будет посвящен, как я уже сказал, основным вопросам, которые связаны с функционированием мозга. Первый вопрос: почему же нужно изучать мозг? Ну, наверное, потому что человеческий мозг, как мы его себе представляем, как представляло его само себе человечество на протяжении всего срока своего существования, мозг – это, пожалуй, самое сложное из живых структур во всей Вселенной. Вот представьте себе на минутку, попробуйте нарисовать себе вот такую картинку. небольшой объем, который скрывается под черепной коробкой, набит буквально миллиардами нервных клеток, и каждый из этого миллиарда нервных клеток, она, соответственно, функционирует как некое передающее устройство, которое невидимыми средствами соединено с тысячами и миллионами других аналогичных клеток. И вот это все позволяет функционировать то, что у нас находится в черепной коробке, как некой единой структуре, то, что мы называем структурой нервной системы. Здесь пока что мы не можем говорить о том, как понимается слово «работать» по отношению к мозгу. Разные ученые, разные направления в это слово вкладывают разное понимание, и, скорее всего, пока что мы можем только говорить о том, что слово «работать» — это не более чем метафора, которой мы пытаемся описать то, что происходит в том сложном механизме, который мы называем мозгом. Ну, хотя, вот, как я уже сказал, за последние десятилетия изучение организации деятельности, работы, в кавычках, мозга продвигалось ускоренными темпами, но пока что, можно констатировать, мы находимся лишь на самых первых подступах к пониманию того, что представляет собой мозг. Но прежде всего определенные успехи, опять-таки по сравнению с тем, что мы знали о мозге, что европейская цивилизация, европейская наука знала о мозге, 200-300 лет назад, безусловно, мы получили новые данные. Но вот для того, чтобы понять, что нового привнесло с собой исследование последних двух десятилетий, давайте кратко вспомним о том, как себе представляли мозг наши с вами предшественники в европейской науке. Вот перед вами представление об организме и мозге, которые, естественно, менялись, напомню, в зависимости от того, как ученые овладевали новыми методами исследования. Вот этот рисунок, который вы видите на экране, это рисунок, принадлежащий Андрею Везалию, и относится к 1543 году. На самом деле этот ученый Возрождения, эпохи Возрождения, произвел революцию в анатомии, когда он опубликовал знаменитый труд под заголовком «О строении человеческого тела». И иллюстрации к этому труду сделали художники из мастерской Тициана. Причем в качестве натуры они, для изображения, например, мозга, они пользовались именно натурой, то есть головами казненных преступников. Чуть позже вот перед вами уже для сравнения, да, я говорю именно о том, что для того, чтобы понять прогресс, который совершила наука в изучении мозга, нужно всегда иметь некую точку отсчета. Итак, только что мы с вами упомянули век 16, а вот сейчас перед вами на экране обобщенное компьютерное изображение нормального мозга, которое было получено в лаборатории Роберта Ливингстона в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Поясню этот рисунок. Здесь вот это изображение, компьютерное изображение, оно основано на совмещении последовательности срезов мозга, которые были разделены правильными интервалами, заложены в память компьютера и затем воспроизведены в виде трехмерной картинки. Вот видите, какой колоссальный скачок произвела наука в плане хотя бы о том, чтобы постараться изучить структуру мозга. Вот это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Итак, повторю еще раз, прежде всего можно говорить о действительно значительных успехах в понимании структуры мозга. К сожалению, Это только первый шаг, который позволяет нам подойти к другой важной проблеме, а именно проблеме того, как функционирует мозг. Дело в том, что, собственно, рассуждение о физических характеристиках того или иного явления, вот с точки зрения философии, еще не дает возможности увидеть, как и почему происходит та или иная реакция внутри мозга, внутри вот этого физического тела на те или иные объективные воздействия со стороны, то есть то, что поступает внутрь из внешнего мира. И вот здесь существует, да, настоящий момент, существует как бы две противоположные точки зрения, они в той или иной мере связаны с философией, с методологией, на которую опираются те или иные научные круги. В чем состоят эти две полярные точки зрения? Ну, первое формулируется таким образом, что сознание остается прибежищем абстрактного и субъективного, включая в себя самосознание и душу. Поэтому весь так называемый сознательный, духовный опыт человека существует, может существовать отдельно от мозга, от какой-то физической субстанции. А вот другая точка зрения сводится к тому, что любой анализ психических функций связан с мозгом, как с физическим субстратом, и он может и должен базироваться только на научном структурном исследовании мозга. Я хочу как бы сразу предупредить, что, наверное, вот эта вторая точка зрения, которая в последние 10-20 лет становится все более приоритетной, более адекватно отражает действительную нашу ситуацию, сложившуюся в материальном мире. Поэтому в цикле наших телепередач мы будем придерживаться, скажем, вот этой материальной точки зрения, субстратной точки зрения. Повторю еще раз, она сводится к тому, что мир внутренних переживаний человека, его поведение, мышление, сознание не являются независимыми от мозга. Наоборот, они зависимы от мозга, связаны с ним как с физическим субстратом. И естественно, что прежде чем обратиться к исследованию высших психических функций, нам нужно понять, как чисто механически на структурном уровне организован и работает, причем в этом случае уже без кавычек, наверное, работает мозг как субстанция, как физический субстрат. Первый ответ, который нам предстоит дать, ориентирован на вопрос, а что, собственно, делает мозг? Опять-таки напомню, что в первой передаче, естественно, мы не можем обращаться к обсуждению высших психических функций, мы начнем выстраивать наше с вами исследование, такое микроисследование мозга, совместное микроисследование мозга поэтапно, с самой нижележащей ступеньки до самых высоких ступеней. И вот если действительно отвечать на вопрос, что делает мозг, на самом таком первичном уровне, на самых нижележащих ступенях, то можно ответить так. Во-первых, он обеспечивает взаимодействие человека с окружающей средой. За счет чего? За счет того, что у человека есть зрение, слух, тактильные ощущения, обоняние, вкус и речь. Мозг осуществляет прежде всего, чтобы человек мог выживать, осуществляет контролирующие функции организма. То есть за счет мозга, за счет вот этой регулирующей, контролирующей функции человек дышит, у него регулируется кровяное давление, регулируется положение тела, регулируется весь набор движений, самых первичных, самых примитивных. Речь, безусловно, не идет о мастерстве художника. На этом же уровне происходит регуляция рефлексов, например, моргания, еда, питье и регуляция гормонального статуса. Что происходит на уровне более высоком? На этом уровне мы сталкиваемся с такими явлениями, которые, безусловно, контролируются, функционируют на уровне мозга, как сны и сновидения, как воображение, как анализ, как решение каких-то простейших задач. Вот поскольку мы говорим о зрении и о тактильных ощущениях, поскольку мы говорили о регулировании движения, то вот мы можем на этом же уровне, очевидно, подойти к осознанию таких феноменов, как, например, чтение или рисование. Вот так, напомню, можно вкратце ответить на слишком уж, наверное, общий и глобальный вопрос, который мы с вами задали сами себе, что делает мозг. Действительно, давайте с вами посмотрим теперь, как это происходит. Вот перед вами в качестве примера зрительная система. И здесь на экране вы видите связи, идущие от первичных рецепторов сетчатки глаза через передаточные механизмы к первичной зрительной зоне коры. А еще один пример, который бы я хотел привести, это слуховая система. Вот здесь вот на экране, на слайде вы можете видеть связи, которые идут от первичных рецепторов, то есть от улитки, которая спрятана в ухе человека, опять-таки через опосредующие мозговые структуры, через так называемый таламус, в первичной слуховой зоне коры. Вот с одной стороны такие сложные структурные схемы, а с другой стороны человечество давно уже осознало, что мозг работает комбинированно и, может быть, зачастую даже вне каких-то реальных усилий человека. Примеров много, вот я хочу вам напомнить, наверное, хорошо вам известный пример, хотя и неосознаваемый специально. Но, тем не менее, в истории человечества особенности функционирования мозга на уровне анализа, хотя бы, который мы упоминали, многократно описывались. И, в общем-то, на бытовом уровне здесь это не вызывает ничего, никакого удивления. В качестве примера напомню вам хорошо известного вам персонажа Шерлока Холмса, который восхищает читателей, а не только своего друга доктора Ватсона, аналитическими способностями. Собственно, к чему сводятся аналитические способности Холмса? К тому, что он видит то, что видят все другие люди, просто все другие на это как бы не обращают внимания, их мозг не акцентирует вот эти увиденные пятнышки, следы, лежащие на поверхности. Возможно, для этого нужны какие-то особенные тренировки, возможно, это объясняется генетически. Но, как вы понимаете, в художественной литературе это объяснено только степенью талантливости самого автора. Так вот, возвращаясь к образу Шерлока Холмса и такому вот небольшому эпизоду, который, с моей точки зрения, достаточно ярко характеризует тот факт, что работа аналитических систем происходит на поверхностном уровне. Итак, фрагмент из рассказа о Шерлоке Холмсе, когда к нему приходит доктор Ватсон, и прямо с порога Шерлок говорит ему: «Брачные узы полезны всем», — заметил он. «Я полагаю, Ватсон, что вы набрали 7,5 фунтов с тех пор, как я вас видел в последний раз». «Как вы об этом догадались?» — спрашивает наивный Ватсон. «Да очень просто», — отвечает Шерлок. «Я наблюдаю и делаю выводы. Вот как я узнал, что недавно вы промокли до нитки, и что у вас самая неряшливая и нерадивая из всех служанок в Лондоне?» Ну, так сказать, я опущу тот большой фрагмент удивления Ватсона, как это описывает Конан Дойль, и поясню, как Холмс объясняет тот факт своих уникальных аналитических способностей. «Проще простого», — отвечает Шерлок. «Я вижу на внутренней стороне вашего левого ботинка, как раз в том месте, куда падает сейчас свет от камина, параллельные царапины. Очевидно, они возникли от того, что кто-то весьма небрежно соскребал грязь, засохшую по краям подошвы. Отсюда я делаю двойной вывод, что вы гуляли в плохую погоду, и что у вас в доме служит самый злостный из всех лондонских кромсальщиков обуви. Что же до вашей практики, а я еще забыл упомянуть, что Холмс в беседе с Ватсоном говорит ему, что вы, как я вижу, Ватсон, опять взялись за врачебную практику. Ватсон опять-таки удивляется, откуда Холмс об этом может догадываться. Итак, Холмс ему поясняет, что если в комнату входит джентльмен, от которого пахнет йодоформом, с темным пятном ляписа на правом указательном пальце, а бугор на правой стороне его котелка выдает, где он прячет стетоскоп, то нужно действительно быть очень тупым, чтобы не признать в нем активного представителя медицинской профессии. Вот так на поверхностном уровне и происходит расшифровка тех сложных процессов, которые на самом деле самому Шерлоку Холмсу сложными не кажутся. Они кажутся действительно сложными читателю и самому Ватсону, но только до тех пор, пока сама процедура расшифровки тех или иных знаков не будет Холмсом объяснена. Тогда действительно всем становится понятно, что проще простого вот так увидеть и проанализировать. Напомню, что этот пример я привел не случайно, а именно к тому, чтобы показать ответ на вопрос, что делает мозг вот на самых первичных уровнях, на самых, казалось бы, ниже лежащих ступеньках, как зрение, анализ, могут переходить и связаны с решением достаточно сложных задач. Или же можно предположить, что эти задачи, как, например, считает Шерлок Холмс, уж и не такие сложные. Следующий вопрос, который, естественно, требует ответа. Что же такое мозг? Со структурной точки зрения можно ответить следующим образом. Вот давайте посмотрим с вами на схему. Вот здесь вы видите изображение непроизвольной мускулатуры, которая контролирует движение пищевода, радужной оболочки глаза, сердца и кровеносных сосудов. А произвольная мускулатура, напомню, управляет движениями глаз, лицевых мышц, языка и гортани. Вот это, собственно, и первая иллюстрация, и первый подход, чисто структурный, опять-таки, напоминаю, к тому, чтобы попытаться ответить на вопрос, что такое мозг. Здесь мы, опять-таки, не обойдемся от какой-то исходной позиции, потому что, напомню, что любая наука развивается только в отталкивании от того, что сделали ее предшественники. Поэтому мы, вот как бы наше сегодняшнее прогрессивное представление о мозге и, соответственно, наш ответ на вопрос, что такое мозг, можем оценить только в сравнении с тем, как, какие представления бытовали в европейской науке на вот всем протяжении ее эволюции. Здесь, наверное, нужно начать с того, что приоритетным анализом, по которому вообще двигалась и двигается европейская наука, в том числе наука нового времени, это анализ по аналогии. Пожалуй, первым, кому принадлежит интересное наблюдение по поводу мозга и его функционирования, его устройства, принадлежит греческому врачу Галену. Второй век нашей эры, вот анализ по аналогии, из чего он мог тогда исходить, он исходил из главных технических достижений той эпохи. А главным техническим достижением той эпохи стал водопровод. Поэтому совершенно не случайно, по аналогии вот с этим выдающимся техническим изобретением своего времени, Гален и предложил представить себе функционирование, структуру мозга как некое устройство, подобное водопроводу, в котором происходит циркуляция жидкостей. То есть некая полость, которая жидкостью заполнена. Вот это бы, казалось бы, нехитрая поверхностная аналогия, поверхностная метафора благополучно просуществовала в европейской культуре аж до 17 века. Вот на слайде вы видите средневековое изображение так называемых четырех жидкостей тела. Вот против часовой стрелки, начиная с верхнего левого рисунка, показано, как переизбыток в резервуаре того или иного наполнения приводит к чрезмерной меланхолии, либо к ситуации, когда муж-холерик бьет свою жену, или когда флегма делает человека несговорчивым, либо когда избыток заставляет кавалера играть на лютне для своей дамы. Чуть попозже, вот уже 17 век, на смену таким представлениям приходит представление механики. Ньютоновская механика, все, что было связано с иным пониманием окружающей действительности, убеждение тогда складывалось, что абсолютно все в мире можно объяснить с механической точки зрения. Ну и, естественно, эта судьба не обошла и строение мозга. Вот таким образом Йоганн Кеплер изображал глаз. Причем ему это представлялось скорее как оптическая система, как оптический инструмент, а не как непостижимое творение Бога. Вот представление о том, что части тела в целом, а не только вот части глаза, как они представлены на рисунке Йоганна Кеплера, представление о том, что все части тела напоминают другие механизмы, и было тем, наверное, основным достижением, которое позволило произвести детальный анализ, расчленение вот единого, казалось бы, неделимого целого, каким был человек в представлении Средневековья, да и еще в эпоху Возрождения. И вот это расчленение, возможность детализации позволило подойти к началу научного исследования. То, что вот мы называем теперь, собственно, научным исследованием человека и его мозга. Чуть попозже еще одна очень интересная аналогия появилась в работах по изучению мозга. Такая географическая аналогия, но, возможно, связанная с серией великих географических открытий, с завоеванием мира, с освоением новых территорий. Ну, практически к 18 веку человечество освоило весь земной шар. Ну, вот это географическая предопределенность, наверное, и послужила основой для того, чтобы создать некую географическую аналогию мозга. На слайде вы видите пример френологического изображения мозга. Напомню, что австрийский анатом Франц Иосиф Галь поставил себе целью локализовать те или иные сенсорные, то есть чувствительные, моторные или двигательные ощущения, которые испытывает человек, локализовать в определенных участках структуры мозга. И он взял идею из географии, то есть вот как бы такая географическая карта. Годом возникновения френологии считается 1790. Основная идея френологии связана с тем, что на поверхности головы человека, черепной коробки у человека прощупываются те или иные выступы, впадины, бугры. Вот как бы аналог некой географической материковой карты, некоего материка. И вот этим буграм, впадинам, тем или иным проемкам соответствует структурно локализация тех или иных чувствительных, сенсорных, либо моторных, двигательных характеристик поведения человека. Современная аналогия пока что базируется скорее на вот таком географическом подходе. Хотя с того времени, как появляется компьютер, несмотря на то, что он скорее был аналогом человеческого мозга, но вот в европейской культуре мы имеем дело с таким своеобразным перевертышем. То есть теперь все, в том числе и мозг, начинает изучаться, мыслиться, структурироваться и описываться по аналогии. Вот напомню, что до сих пор метод аналогии, наверное, приоритетен в европейской культуре. Опять-таки с позиции компьютера. То есть мы начинаем говорить о мозге, применяя термины и образы, которые вошли в жизнь с бытовым использованием компьютера. Что же касается, вот если мы отойдем от аналогии, от метафор, а подойдем к научному методу, то научный метод, наверное, все-таки приводит нас к географическому, может быть, самому удобному с точки зрения вот такого зрительного восприятия, зрительного представления той структуры, какой является мозг. До сих пор как бы принято говорить о континентах, странах, штатах. Вот географическая несколько терминология все-таки остается пока что доминирующей. И говорят, например, о переднем, среднем, заднем отделах мозга. Структурируют глубинные и поверхностные структуры. На настоящий момент уже ясно, какие структуры мозга за что отвечают. Вот так, например, если вы посмотрите на этот слайд, то увидите вот такая миндалина, которая получила свое наименование за счет ореховидной формы и в переднем отделе мозга, образует структуры, которые отвечают за высшие интеллектуальные функции. А в средней части мозга, ну вот здесь вы можете увидеть такие отделы, как гипоталамус, они отвечают за контроль, например, нервной системы, вегетативной нервной системы. А основные страны, скажем так, заднего отдела мозга, там продолговатый мозг, ствол мозга и мозжечок, так называемый малый мозг, они являются хранителями наиболее древних программ, например, двигательных программ, на которых базируется поведение человека. Опять-таки, с этой метафорой связана и другая метафора, а именно метафора двух полушарий мозга, левого и правого, с которыми мы об этом поговорим позже, когда будем разбирать высшие психические функции, связаны те или иные особенности поведения человека. И, как считают некоторые ученые, не только поведение отдельной личности, но в зависимости от приоритета того или иного полушария могут различаться и целые культуры. И в заключение несколько слов, которые я обозначил в разделе под названием «Размышления о сознании». Итак, все-таки пока что ученые в этом признаются, не совсем ясно, несмотря на успехи, которые достигнуты, вот как мы только что с вами обсудили в изучении самой структуры мозга, до сих пор не очень понятна метафора то, что делает мозг. Вот не очень понятно, как он делает еду, питье, дыхание, как он делает речь, сон человека и все вот те действия, которыми характеризуется нормальная жизнедеятельность человека. При этом уже ясно, что сознание на самом деле возникает в результате совместных действий множества клеток мозга, множества отделов, всех отделов мозга, а не каких-то его фрагментов структуры. Вот два основных тезиса, которые я хотел бы сформулировать в качестве итога нашей с вами первой встречи в цикле телепередач, посвященных мозгу. Итак, первый тезис, который нужно запомнить, потому что, отталкиваясь от него, мы будем строить свое повествование, свой рассказ о функционировании мозга на протяжении всего нашего сериала. Итак, первый тезис звучит следующим образом. Нервная система действует в пределах всего тела. То есть нервная система – это телесный орган, который ответственен за возможность воспринимать окружающий мир, реагировать на него, координировать поведение человека. И самое основное, за что ответственна нервная система, это за хранение, упорядочение и при необходимости извлечение всей необходимой информации, вот той прошлой информации, которая была накоплена индивидом за его существование, но не только индивидом, а очевидно вот всем тем предшествующим ходом истории развития человека, которая приводит к возникновению индивида. И второй тезис. Отдельные функции нервной системы осуществляются ее подсистемами, организованными в соответствии со своим назначением. То есть выполнение каждой мозговой функции, будь то ощущение, движение, регуляция различных действий, возложено на отдельные системы, которые, несомненно, действуют во взаимосвязи с другими системами, но имеет более или менее четкую специализацию. Вот это, как мы увидим в дальнейшем, также доказано экспериментальным путем. Это научные тезисы. Ну, а помимо тезисов научных, есть, безусловно, и вненаучное знание, эмоциональное восприятие человека и его бытия в этом мире. На слайде вы видите уже не научное изображение мозга, а скорее некий аналог вот тому художественному произведению, о котором я вам рассказывал, когда пытался продемонстрировать, как на уровне обыденного сознания исследуется феномен, описывается феномен зрения и анализа увиденного, вот на примере беседы Шерлока Холмса и доктора Ватсона. А на слайде вы видите фрагмент коллажа Лэри Риверс, который называется «Не упадите и я», «Don't fall and me», из собрания Мура в Нью-Йорке. Вот этот коллаж по-своему представляет факт того, что человечество не только на уровне науки, но и на уровне эмоций вненаучного знания также пытается осознать, как же все-таки происходит мое восприятие действительности, как я, как личность, как индивид, ощущаю себя, веду себя, обретаю себя в этом мире и чем я отличаюсь от других людей. Вот на этом я и хотел бы закончить нашу с вами первую встречу. Первую встречу, напомню, из цикла, который мы сделали по теме «Мозг, разум и поведение». Всего доброго, до свидания.